Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, дорогие друзья. 2 часа дня, понедельника. Это значит, что в прямом эфире передача «Формула семьи» с Алексеем и Натальей Власхиной.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Добрый день всем, да. И мы, как всегда, сегодня будем говорить о семье, о том, какие радости и горести вот это образование ведет, производит в жизни людей. Да, и мы, конечно, все знаем, что без семьи нам никуда, но в то же время есть и сложности, как в любых отношениях, а в отношениях в семье они особенно близкие. Тут и мужья, жены, тут и братья, сестры. И сегодня мы хотим поговорить именно об этом вопросе, о отношениях детей в семье, о том, какие между ними возникают, там, не знаю, союзы, альянсы, конфликты, и как это вообще все влияет потом и на взрослую жизнь человека.
Да.
Итак, сегодняшняя тема наша.
Сегодняшняя наша тема – это взаимоотношения между старшими и младшими детьми и ревность старших. Ну, это вот часто выделяется специалистами как вот некий такой маркер отношений. И вот отношения между братьями и сестрами. И есть даже такой термин, вот я даже скажу такой термин, это называется сиблинговые отношения. Вот братья и сестры, да, ну что делать? И вот эти отношения между братьями и сестрами, или вот сиблинговые отношения, они интересно, что влияют и на супружескую жизнь потом, и на взаимоотношения даже с собственными детьми.
И, наверное, на взаимоотношения в рабочих каких-то коллективах, то
конечно,
есть отношения к власти, вот эти какие-то все штуки.
Да. Это очень такое обширное влияние, и плюс это источник достаточно больших травм. И как сказала одна моя коллега, когда дети иногда не говорят о каких-то вещах, которые происходили после, ну вот, после того, как их укладывали спать после отбоя, ну, в детской.
Тут начиналась настоящая жизнь.
Да. И часто вот иногда происходили такие момент во взаимоотношениях, которые были травматичны.
Ну, я правильно понимаю, что сейчас в большинстве случаев речь идет о взаимоотношениях между небольшим количеством детей. Все-таки большие семьи сейчас не доминируют. Это в основном 2-3 ребенка.
Два-три ребенка.
Просто потому, что человек, наверное, 15, там чуть-чуть по-другому.
Ну да, там совершенно другая динамика, совершенно по-другому все складывается.
Просто я наблюдал семьи, в которых вот по 15 детей, и я достаточно близко общался вот с теми, кто вырос в таких больших семьях, их мир, он мне казался несколько необычным.
А в чем необычность?
Ну, там, понимаешь, там же целые такие альянсы, кланы.
Кланы,
вот,
да.
Ты понимаешь, то есть, и часто еще это все усугубляется тем, что там какие-нибудь есть родственники, там еще вот какие-нибудь двоюродные братья и сестры, ну, вообще даже внутри семьи, да, то есть, там есть несколько поколений таких, есть самые старшие, да, там, есть те, кто там помладше, и вот они по-разному как-то с другом отношения строят, отношения между братьями и сестрами, да, там выстраиваются по-другому. Именно,
ну, мирно складывались отношения в таких.
Слушай, ну вот знаешь, я как-то прямо каких-то особых конфликтных ситуаций не помню. Знаешь, они как-то складывались по-рабочему, я бы так сказал. То есть, так как семьи большие, может быть, это накладывало еще и, ну, определенные, так сказать, экономические вызовы, да, тут определенные обстоятельства.
Не до сантиментов, да?
Не до сантиментов, да. То есть, там, ну, сестры, вот они занимаются, там, не знаю, кухня, там, ну, быт, да, вот так, уборка дома, а сыновья, они, в общем, ну, вот, конечно, как в старых добрых былинах там или в поле пашут, или, ну, там где-то чем-то ремонтными работами занимаются, помогают отцу там в каких-то, ну, таких мужских, традиционно мужских видах работы. Ну, я наблюдал, конечно, семьи, которые жили в такой сельской местности, да. Вот это тоже, наверное, своя специфика. Один из самых запомнившихся мне вот моментов, который я никак не могу из своей памяти выкинуть, это мы, значит, вот я общался с двумя братьями из одной такой большой семьи, где их было 12 человек. Старший был чуть меня постарше, вот, ну, точнее, он не самый старший, но именно из тех, с кем я общался, и другой был чуть меня помладше, я был так посередине, вот, и мы однажды, значит, они меня пригласили пообедать или там поужинать. Ну, во-первых, мне запомнились вот эти чудовищные размеры сковородок.
Да, и кастрюли.
Кастрюль, которые для всей этой семьи, я больше нигде таких не видел, даже вот в общепите. И Значит, мы вот сидим на кухне, да, то есть вот буквально у меня в доступности, вот буквально руку протянуть, я могу дотянуться до плиты. А сестра, вот, которая на тот момент была дома, она где-то была совсем в другом углу достаточно большого дома, где вот вся эта семейство многочисленное могло разместиться. Мы, значит, поели, и пришло время чая. И они так начали громко звать свою сестру. Она приходит из другого конца дома, и они говорят: «Скипяти-ка нам чайку». Я думаю, она сейчас прибьет их. Она же бровью не повела. Она как-то так совершенно, для нее это было вот органично, спокойно, она поставила этот чайник и ушла. То есть я вот в моем мире, в котором я вырос, это все вот выглядело как такая...
Ну, в общем, тебе было бы сказано.
Другой мир,
вообще.
Другое племя, да. Меня бы там пришибли просто, если я бы такой номер с кем-то из своих двоюродных, например, сестер попробовал провернуть. Да, поэтому действительно там, наверное, как-то по-другому. Вот все-таки семья, где там два ребенка, три. Как-то мне кажется, что-то есть общее наверняка, но есть и различия, я думаю.
Ну, тут еще складывается понятие именно формы семьи. То есть ты говорил именно о таком патриархальном укладе, ну, насколько я поняла, плюс еще как бы в сельской местности. Но есть другие типы семьи, где какие-то отличия между вот старшими, младшими более могут быть яркими и другие взаимоотношения. То есть здесь вот, мне кажется, вот на это влияет тоже.
Ну, знаешь, вообще проблема отношений братьев, она очень древняя. Вот один из самых древних памятников, который говорит вообще о духовной жизни людей, о жизни людей вообще, Библия.
Да.
Да, то есть там мы постоянно видим вот этот вопрос, это проблема отношений между братьями, между старшим, между младшим братьем. Ну, вот там история про Исаака, Измаила, да, то есть вот конфликт между братьями там, Исав и Иаков, знаменитая история.
Каин и Авель.
Каин и Авель, да, совершенно верно. Да. То есть когда, и причем здесь, что постоянно бросается в глаза, или там история того же Иосифа и его старших братьев, которые продали его в рабство, да, он был самым младшим, любимчиком, кстати, у своего отца. Я думаю, что общее в них то, вот в библейских, если историях, там получается... что младшие братья как-то в фаворе. Это, кстати, перекликается с чем-то вот с русскими сказками про Иванушку-дурачка. И я думаю, что здесь как раз работает обратная логика, потому что обычно в патриархальном мире все доставалось старшим братьям. У них вот это право первородства, потому что именно старший сын, он становился наследником. Ну, это все знают.
В Англии до сих пор так.
Из всех этих королевских там и фильмов про эти все королевские династии. То есть это все известно. Да? То есть старший чаще всего вот он обладал преимуществом. Да, он возглавлял семью после смерти отца. И вот когда библейские истории говорят о... Ну, конечно, с одной стороны, добавляет некой такой... Точнее, показывает реальность этих историй, некую такую человечность, и в то же время архетипичность, что это происходит всегда и повсюду из древних времен. Конфликт между братом и братом. И одна из самых страшных вещей, которая может произойти, это убийство братом брата.
Да.
И в некотором смысле вот библейское это повествование говорит о том, что ну, любое убийство, это в таком космическом смысле, это убийство братом брата. То есть это если вот убирать все эти там промежуточные цепочки. И все человеческие отношения в каком-то смысле – это все равно отношения вот двух людей, да, которые выросли в такой очень большой семье. Но в то же время вот такое преимущество младших братьев – это как раз такая библейская… Библия таким образом иллюстрирует идею ну, защиты слабых. То есть Бог заступается за тех, кто оказывается… Ну, не должен был оказаться во главе. Да, вот, то есть здесь, ну, и на идее того, что люди обретают, ну, что-то в своей жизни не благодаря, там, вот, какому-то традиционному порядку, а вот именно милости Бога, да, вот такая интересная, но, тем не менее, вот, я думаю, что русские сказки следуют этому сценарию.
Ну, интересно, вот в русских сказках есть такая полярность, либо это младший, он любимец в семье, но вот младшенькая дочь Настенька, вот, который там маленький цветочек надо привезти, либо это
дурачок,
да, то есть...
Старшие все такие нормальные, а младшие
балбес. Да-да-да, а это вот, как говорится, в стадии не без паршивой овцы, то есть вот либо дурачок, либо вот любимец. И это, кстати, отражает исследования специалистов вот, в области семьи.
Что, младшие дурачки, что ли?
Вот, нет, это немножко о другом,
сказать?
Я сейчас скажу.
Я хоть и старше, но мне за младшего обидно.
Нет, здесь о другом. Специалисты задумались, влияют ли очередность рождения на формирование характера. И выяснили, что влияют еще в начале 20 века.
Вот ты сейчас научные скажешь данные, а я вот скажу это тебе.
Да, хорошо.
То, что вот я где-то уже слышал, говорят, это вот нам на истории тоже где-то говорили, что старшие обычно консерваторы, а младшие типа либералы и бунтари. Ну, там, примеру, скажем, Владимира Ильича Ленина, который там один из младших, или там, ну, не знаю, там еще какие-то, или это не так?
Ну, есть определенные выкладки, но давай, прежде чем я перейду, вот начну рассказывать об этом, хотелось обратиться к нашим радиослушателям, и, пожалуйста, вот расскажите о своих взаимоотношениях с братьями и сестрами, присутствовала ли ревность, какие они были, как-то прокомментировать, нам будет очень важно, если
и мне кажется, это главный даже вопрос, как вы считаете, вот эти отношения, они влияют, повлияли на вашу взрослую жизнь?
Да, да, эти отношения повлияли или нет?
Да. Хорошо, напоминаем для этого телефоны прямого эфира.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
А и также у нас есть Viber и WhatsApp. Телефон для Вайбера и Ватсапа +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. И также сайт teos.fm, там вы сможете написать сообщение на наш интернет-пейджер. Итак, в прямом эфире передача «Формула семьи», и сегодня мы говорим об отношениях между братьями. Повлияли ли как-то на вашу жизнь отношения в детстве с вашими братьями или сестрами?
Итак,
наука. Да, что наука нам говорит?
Ну, знаешь, прежде чем мы перейдем к науке, мне бы хотелось рассказать историю, историю реальную, несколько собранную из разных историй, но, тем не менее, они все реальные, достаточно распространенные. Жила-была женщина, и звали ее, ну, допустим, Ольга. И Ольга стала рассказывать мне о том, что в их семье она была старшим ребенком, у ней был младший брат, и она помнит всегда, что она, конечно же, была самая ответственная, она, конечно же, принимала очень большое участие в воспитании младшего брата, была такой квазимамой, очень рано с ней оставляли этого брата. И она вспоминает, что она всегда жила в состоянии доказать, что она хорошая. При этом родители, ну, по каким-то своим причинам, они относились к ней достаточно строго, всегда она была во всем виновата, если с братом что-то случалось, то она была вот просто виновата всегда. И если потом, когда брат подрос, они вместе шалили, и были какие-то последствия, то наказывали только ее. И вот постоянно она говорит, что были вот эти придирки, и при этом она была отличницей, очень хорошо училась, старалась вообще вот быть во всем эталоном. И когда они выросли, то отношения как-то не изменились. То есть она всегда была вот некой такой вот, в ней всегда было что-то не так. То есть родители, мать вот как-то придиралась, а к брату было более такое свободное, лояльное отношение. У брата сложилась жизнь весьма счастлива, а у нее не очень. То есть у нее не сложилась семейная жизнь, и вот она как-то задавала вопросы матери о том, что ну почему такое отношение. Но там звучали ответы, что нет, ну мы тебя, конечно же, тоже любили.
Ну да, это редко бывает осознанно.
Да, это редко бывает осознанно, но при этом она говорила о том, что всегда жила с ощущением доказательства, вот, что надо доказать, что я самая хорошая.
Хорошо, у нас есть телефонный звоночек. Добрый день, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, добрый день, меня зовут Владимир, хотелось бы поучаствовать.
Да, конечно.
Да, вот про свою жизнь, значит, мы росли с братом, у нас мама была одна, я старший, младший брат был на год, младшая сестра, да. И с братом мы жили очень плохо, просто ужасно, да. И, ну, дальнейшую жизнь мою, конечно, это повлияло, как говорится, коренным образом, да. Для меня вот иметь детей, это вообще, это, представьте себе, это хуже атомной войны, да. Вот я почему бы я и холостяк, да, И детей не хочу иметь ни за что. Просто повторить этот путь заново, да, это просто здоровья не хватит, это смерти подобно. Ну, вот так вот.
Хорошо, спасибо большое, Владимир.
Спасибо. Спасибо. Угу, спасибо.
Ну, как ты прокомментируешь?
Ну, вот то, о чем мы говорили, то, что говорил Владимир, что вот отношения с братом вот именно так повлияли, что, ну, вот то, что я услышала, что уже не хочется никаких отношений. И что вот они вот оказались тоже таким вот фактором, который вот...
Ну, я часто слышал тоже эту историю. Вот у меня, скажем, моя тетя, вот старшая сестра отца, их было четверо в семье, вот она самая старшая, она тоже говорила, что она всегда чувствовала на себе такую некую гиперответственность. Я не знаю, я старший брат. Да, я старший брат, нас двое с моим братом Илюхой. Вот, если он слушает нас сейчас, то, Илюх, привет. В общем, я скажу так, что-то вот из того, что ты сейчас рассказала, отзывается. То есть, ну, например, мне кажется, что в моей жизни вот такого акцента на ответственность было больше, именно потому что, ну, например, я должен был следить за ним. Я делаю это плохо, сразу признаюсь, Илюха, прости. Вот, делаю это отвратительно, потому что у меня одна из запомнившихся сцен, как он постоянно падает с дивана. Мне нужно было, чтобы он до края не доползал. Я, естественно, там заигрывался, вниз туда, штопором. Вот. Надеюсь, это как-то не повлияло на вот, его здоровье. Ну, вроде он такой сейчас здоровый, выше меня ростом. В общем, все вроде хорошо. И интеллектуально отлично развит. А вот поэт. Может быть, это как-то открылось что-то в нем как раз вот и в минуты страдания. Мне казалось, по крайней мере, я не знаю, так ли это, но мне казалось, что с меня спрашивали строже, чем с него. Потому что если возникал какой-то конфликт, ну, сразу подтягивали старшего. Ну, большей части. Не значит, что не доставалось Илюхе, да? Но вот, по крайней мере, мне казалось, что мне достается больше. И потом всегда это вот то, что ты должен с младшим братом делиться, что ты должен как-то ему, как так как он маленький, ты должен о нем заботиться, вот это все должен, как-то не добавляло. Но при этом сказать, что он как-то совсем расслабленно, ну, я вносил посильный вклад в его воспитание. То есть вся та строгость, которая, как мне казалось...
Относится к тебе, в полной мере,
да, мой бедный брат тоже всего этого вот ощутил. У него была обратная проблема потом, потому что я сравнительно неплохо учился, а у него как-то со школы не сдалось. И мы так как учились в одной школе, то ему вот ставили меня в пример, типа, вот смотри, брат-то у тебя старший, он вот какой, а ты вроде чё. И вот это вот на него вот... Он, по крайней мере, сейчас, по его воспоминаниям, то, что он сейчас говорит, это, пожалуй, у него одно из таких вот, ну, неприятных, болезненных опытов, вот это, что постоянно ставили
ну,
в пример.
Ну, конечно, сравнение.
Не в смысле родители так не говорили, да, никогда, но вот
учителя
от учителей он с этим сталкивался.
Своей токсичностью, да,
то есть там получалось чуть наоборот.
Да, и вот если обратиться к тем данным, которые есть у специалистов, то первый ребенок, он часто лидирует в семье, он несет больше ответственности, и при этом первые дети, у них более выражена тревога. Потому что вот сейчас, опять же, немножко буду говорить и в терминах,
ну, давай, но постараюсь потом объяснить.
Да, я переведу, конечно. Проблема в том, что первые дети, они не то что наследуют, они впитывают, как говорят психологи, невроз родителей. Но вспомни, когда у нас появился сын первый. Все было в новинку, не совсем понималось вообще, как это все делается. И вот, например, я себя вспоминаю, мне было вот более тревожно, чем я воспринимаю сейчас вот второго ребенка.
Ну да, и даже есть такие всякие шутки, анекдоты там про первого ребенка, там, где типа, проглотил монетку, значит, все, скорая.
Да-да-да.
Второй проглотил, если монетку, то урочим, ну так, ладно, подождем там чуть у горшка. Третий проглотил монетку, вычтем из карманных расходов.
Да, или там второй ребенок залез в миску кота, это проблема кота. То есть, вот и первые дети, они это впитывают, и у них, они более, по показателям, вот по исследованиям, у них более повышенный уровень тревоги, то есть они... вот больше как бы на чеку, то есть и на них обычно также все ошибки воспитания, вот то, что родители как бы считают, что правильно,
какие-то
эксперименты, да, они вот на себя берут, весь огонь берут на себя.
Мне кажется, это какое-то вот еще современное новшество, потому что раньше, ну, воспитывали по традиции, воспитание детей почти всегда занимались наверняка бабушки и дедушки, потому что рано очень люди женились, там и первого ребенка рожали очень рано, а сейчас же все из книжек.
Да, и все как правильно, и там...
То и вся эта книжная мудрость сильным ударом.
На первых детей она, как правило, и возвращается. А также, ну, дальше вот мы будем говорить о ревности старших, но ревность, она присутствует, и ревность, естественно, связана с тем, что вот он родился, он был один, он был король, а тут появляется второй, и этот второй теперь забирает все внимание родителей. И, ну, дальше мы поговорим вот более подробно. Но вот старший еще также, вот даже перекликается с тем, что ты говорил, страдают от отсутствия своего пространства. Вот я сейчас замечаю, что наш старший ребенок очень страдает.
Ну, тут еще вот пресловутый квартирный вопрос, может быть, если там в каких-нибудь скандинавских странах, где на одного человека в среднем приходится там около 40 или 50 квадратных метров жилого пространства, то, может быть, как-то по-другому эта проблема решается.
Может быть.
Вот у нас же, да, то есть, наверное, все-таки где-то младшие подъедают вот этот счастливый свободный мир.
Ну, здесь важно, мне кажется, разделять вот где пространство и вещи старшего, а где младшего. Ну, то есть, все-таки это... Итак, вот это вот у нас первый ребенок.
То есть он впитывает в себя неврозы, вот. Он видит влияние родителей, внимание родителей, он является экспериментом новейших педагогических технологий.
Притязание выше родителей к нему, то есть больше, больше строгость, больше, может быть, ожидание от него, что вот он будет там лучше и хорошо учиться, он будет. Вот. И старшие дети, вот пока я на тебя показываю теперь, они могут реализовывать это все, ну, понятно, тут и способности, но реализовывать как раз в том, что от них ждут родители. И да, по исследованиям старшие дети, как правило, успешнее социально потом, чем вот последующие.
Илья Богданов нам пишет. Привет, Илья.
Да.
Добрый день, Алексей.
Привет.
Наталья. Спасибо за интересную тему. Я, к сожалению, единственный ребенок в семье. Всегда хотелось иметь младшего брата или сестру. По-моему, когда ребенок старший в семье, и у него есть младшие братья и сестры, то он вырастает более серьезным и ответственным. Хотя, с другой стороны, по-моему, на таких детей часто возлагают роль не брата, а такого третьего родителя, что тоже нехорошо.
Вот совершенно верно, Илья. Спасибо большое за ваш комментарий. Здесь у родителей особенно есть очень большой соблазн, чтобы старший ребенок был вот таким квазиродителем. И, кстати говоря, это отражается в русских пословицах. Есть такая пословица, когда у меня вот наша дочь родилась, я ее слышала очень часто. Мне говорилось: сначала роди себе няньку, а потом Ваньку. Да, вот это вот руссконародная пословица.
Ну, в общем, да, я где-то на себе это в детстве пережил, да. Ну, и, конечно, это где-то естественно, да, хочется, ну, то есть родители уже замотаны всем, вот.
И хочется какой-то помощи.
Хочется какой-то помощи, вроде вот, и как раз, и такое ведь внутреннее ощущение есть, и ему ведь хорошо.
Да, и ты сразу оправдываешь, ну, сразу
да,
вот
он же вот должен как-то вот это все узнать себе и это увидеть. Да, но, к сожалению, то есть я знаю просто о трагических очень историях, у меня есть знакомый один, у которого вот, я не помню, то ли младший брат, то ли сестра в его вот смену, когда он с ним сидел, погиб.
Ой, это
вот, и он
очень
всю жизнь с этим, ну, живет, это очень травматичный опыт. И,
конечно.
И как-то, и он вроде бы и маленький был сам, то есть он, ну, до конца не мог все предотвратить, вот, а с другой стороны, ну, как-то все равно он же, вот, ему было лет 7, что ли, да, и это тяжело, конечно,
это такие, очень тяжело, да.
Такие ситуации. И, может быть, здесь действительно, вот, когда мы, как родители, так легкомысленно возлагаем на старших, там, братьев или сестер, вот эту вот ответственность воспитания, ну, нужно все-таки помнить, что это дети.
Это дети,
они
конечно.
Они не могут нести вот это бремя.
Это и не их роль.
Это не их роль, да.
Это не их ответственность, не их роль, они не выбирали себе рожать.
Хотя, конечно, чуть-чуть-то можно, чего ж тут.
Да.
Ну да, итак, значит, вот мы сейчас говорим, я прямо прям про меня, вот эта тяжелая участь старшего ребенка, брата, который несет на себе вот это бремя, ответственность тяжелая. Ну, хотя, конечно, да, я, скажем, что-то откликается у меня, но я бы не сказал, что так прямо в таком усугубленном варианте. Скажем, те старшие братья и сестры, которые были в больших семьях, вот то, что мне рассказывают, там, конечно, по-другому. Там действительно старший, это такой уже вот...
Главарь клана.
И родитель, и потому что там действительно получается, что еще разница в возрасте уже накапливается, да, то есть, если, например, 12 детей,
ну да,
то старший, может быть, старше, извиняюсь за тавтологию, кого-то своих братьев или сестер, там, ну, минимум на 10 лет, то есть,
конечно,
это огромная уже какая-то разница в возрасте, и тут действительно уже какие-то другие механизмы включаются. Итак, старшие действительно на себе несут вот некоторые... особенности, да, все это вот первый удар воспитательной волны,
да,
родителя они испытывают. И, соответственно, потом это влияет и на их последующую жизнь.
Да.
Вот с одной стороны, как ты говоришь, вроде бы они внешне более успешные, но я думаю, что у этого есть и какая-то внутренняя цена, внутренняя оплата.
Да, совершенно верно. Если ребенок был старшим в семье, и так или иначе детство у него отобрали, то есть он не принадлежал сам себе, и только смотрели на него как воспитательную функцию младших братьев, то затем это вырастает очень ответственный, где-то гиперответственный человек, но при этом вот эта вот внутренняя часть, она остается вот как бы незадействованной. И бывает, что человек, когда уже во взрослом состоянии, его может рвануть в другую сторону, это могут быть какие-то очень, ну, на наш взгляд, детские увлечения, это могут быть...
наконец расслабиться и начать играть в солдатиков.
Да, и начать играть в солдатиков. Вот. И хорошо бы, если бы только в солдатиков, потому что иногда бывает, что это человек подводит итоги своей жизни, он приходит к выводу, что детства-то у него не было, и принимает какие-то очень кардинальные решения, которые, ну, уже вот в этот период жизни несут определенные последствия для других людей. Итак, то есть бросают семьи, уходят.
Тяжела же участь старших детей. В прямом эфире передача «Формула семьи», и мы сегодня говорим об отношениях братьев и сестер, и наш вопрос, обращенный к вам, как взаимоотношения ваши с вашими братьями и сестрами повлияли на вашу взрослую жизнь?
Иногда 2 минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Также у нас есть Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, сайт наш teos.fm. С помощью формы, нажав кнопку «Слушать эфир», вы увидите поле, в котором можно будет написать вопрос для нас, и он сразу же придет на наш эфирный пейджер. Будем очень рады вашим вопросам, комментариям, звонкам. И также, если вы чувствуете потребность просто вообще поговорить на эту тему, да, как-то получить квалифицированные советы, какую-то начальную психологическую помощь, то, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, мы поговорили о старших детях. Теперь, ну, давай мы будем исходить, что у нас вот, ну, представим, вот трое. Вот старший, средний, младший.
Хотя в большинстве семей из 2 человек,
да,
состоит.
Да, ну, тут будет перекликаться, потому что младший мы в любом случае поговорим. Вот если говорить о младших, ну, о средних я попозже скажу. Если говорить о младших, то часто это вот действительно либо любимец в семье, и часто это ребенок, которого вот именно как в тех шутках уже все какие-то опыты проведены. То есть к нему относятся менее строго. Уже, собственно, родителям понятно, за что надо ругать, за что ругать уже не надо.
Или они просто сдались уже.
Или уже просто сдались. Младшие дети, они могут именно быть избалованными, то есть, ну, вот, максимально им внимание, потому что еще младшие дети, они часто рождаются, когда родители уже вот в среднем возрасте находятся. И это уже вообще другой подход к воспитанию. Это вот уже, когда идет такое вот наслаждение материнством и отцовством. Вот даже я смотрю по себе или вот по нашим друзьям, вот у кого вот появились недавно дети, видно, что вот да, есть вот этот момент удовольствия. Ты уже не нервничаешь по пустякам, а ты вот уже наслаждаешься обществом вот детей, вот уходом за этим ребенком. Ну, то есть это вот другое отношение. При этом младшие могут страдать из-за того, что им нужно все, ну, как бы принимать в наследство от старших. Тут сразу вспоминается мультик про Карлсона, где младший говорит о том, что неужели ему придется жениться на жене старшего брата.
Да, донашивать, в общем, за старшими.
Да, донашивать за старшими. Вот это младшим тоже может быть очень дискомфортно. А если, например, там до него, если он самый младший, а до него было, например, это мальчик, а до него было там 7 девочек, вот, а семья не очень богата, то я знаю реальные такие истории, где мальчику приходилось носить...
Перешивать
и брюки в цветочек, и да-да-да, и вот это было достаточно все травматично. Плюс младшие, это то, вот как ты говорил, действительно, если старший успешен, то они их постоянно сравнивают. То есть вот, и они очень часто пытаются вот дотянуться за старшими, либо они вот действительно становятся таким вот благополучными детьми, но при этом может быть чувство вины, ну, то есть, потому что они видят несправедливое отношение, вот как в той истории, которую я рассказала вот про Ольгу, что вот она старшая, но вот, а был младший брат.
Вот интересно, что у меня тоже, вот если говорить о отношениях с братом, вот по крайней мере в взрослом состоянии чувство вины присутствует, да, потому что как-то кажется, что, ну, как-то... Ну, был с ним несправедлив, да, там, ну что, мелкий там, ему, конечно, доставалось так прилично от меня, вот, там я где-то его строил, где-то манипулировал, то есть, так как у меня, ну, я на 6 лет старше, то есть, ну, там, о физической конкуренции речи уже не шло, ну, потому что, что там уже, какая конкуренция, вот, но я использовал такие разные, ну, все-таки, когда ты старше, ты больше можешь, так сказать, как-то контролировать себя, там, и вот потом пользоваться этим, да, ну, например, я иногда, когда нам дарили подарки, да, там, ну, со сладостями, там, нам давали поровну, вот, но он, например, мог сразу все съесть, а я мог, так сказать, потерпеть и оставить несколько, чтобы вот как-то потом использовать в качестве такого какого-то шантажа, или наоборот, съесть первому, а потом, так сказать, путем различных уловок вытягивать у младшего брата, да, вот, и ты когда, ну, мелкий, ты как-то это все особенно не рефлексируешь, вот, и потом это как-то накапливается, и когда ты становишься взрослым, то вот возникает такое ощущение, что ты обижал, да, я, ну, действительно,
ну, в общем, да.
не является чем-то полностью выдуманным, вот, я помню, как-то смотрел фильм «Там течет река», вот такой, ну, же американский фильм, хорошо сделан, очень какой-то такой простой и с одной стороны простой, а с другой стороны архетипическая история вот такой, да, есть вот там отец, есть, ну, два брата, и вот старший такой вот он, у него все хорошо, вот, а младший он как-то, ну вот, чуть-чуть какой-то такой потерянный. И там еще там такой момент, что младший погибает, да. И я помню, когда смотрел, очень сильное чувство испытывал, да, от этого всего. И правда, и ты думаешь, вроде бы они как-то особо и... Ну, я не думаю, что если я сейчас буду говорить там с Илюхой, то он мне что-то предъявит, да, там какие-то там обиды. Ну, что, детство из детства, да. Вот, но с другой стороны, вот что-то такое есть, и оно как-то влияет, какие-то чувства в тебе рождает, да. И вот у меня здесь вопрос такой возникает, что же с этим делать?
Слушай, ну, знаешь, вот ты говоришь, если бы ты поговорил с Илюхой, то вот, ну, не бред. Ну, наверное, конечно, наверное, не предъявит, хотя вот такой разговор, если есть возможность, а она у вас есть, он бы был, кстати, очень бы полезен, потому что парадокс в том, что то, то, что ты можешь вспоминать, как где ты был вот таким вот жестоким узурпатором, и тебе кажется, что и ты за это, например, чувствуешь вину, если чувствуешь. А для него это может быть совершенно другие вещи. И вот здесь вот именно...
То есть он может обижен на другое.
Да, он может быть обижен вообще совершенно на другое, и как бы мы же это не знаем. И поговорить, и действительно за какие-то вещи, которые были бы проговорены для него, а для тебя, ну, если ты так чувствуешь, вот именно извиниться, попросить прощения, то это было бы вот такое, как, ну, можно сказать, исцеление с двух сторон, ну, даже какое-то чувство вины, и это вот тоже тестирование реальности, вот что у кого осталось, то есть вот, потому что то, что нам кажется ужас-ужас, это может быть совершенно все не так страшно, а вот какая-то мелочь.
Ну да. Вот, да. Вот, кстати, по поводу донашивания, Паша нам написал: я за дедом и батей ботинки и одежду донашивал, а за сводной сестрой брюки. Такие удобные, фавориты просто. Так что, может быть, не так уж все плохо, как
да,
мы
нет,
себе представляем.
Быть. Да, и младшие могут быть обижены, и у младших может быть вот то, что ты говорил, это вот некий такой, ну, я бы не назвала там синдром жертвы, но вот действительно то, что они, им доставалось от человека, который сильнее, старше, а у них был вот этот элемент беспомощности.
Если как-то я смотрю какой-то фильм один там про женщину, которая стала, ну, то ли полицейским, то ли еще кем-то, ну, вот такой, ее спрашивают, где же ты так вот научилась там драться что-то? У меня было 3 старших брата.
Вот, то есть, да, вот такая вот хорошая школа. А вот у нас есть второй младший, ну, или вот третий, вот это младший ребенок. Вот интересно, что специалисты говорят про средних детей, что это самая выгодная позиция. Потому что они затесались между...
То есть, уже гиперответственности нет, и вроде бы вот такого совсем и подзатыльников меньше.
Да, и там получается так, что рождается первый, вот ему все достается от короны до всего остального, младший уж как получится, а средний, он как бы незаметная такая позиция, он затесался между одним и тем и другим. И его,
здесь,
как
в общем,
правило...
если хотите осчастливить мир, рождайте 3 детей, чтобы хотя
бы
были средние.
Да-да-да, и вот кто оказался в серединочке, вот, тому он такой незаметный ребенок, от него как бы все отстают, ну, еще как правило, между вторым и третьим не очень большая разница, и, соответственно, вот от первого уже отстали, но он такой у нас квазиродитель. А с младшим все носятся, а средний он предоставлен сам себе, я знаю истории, где это было в плюс. Ну вот, средние говорили, ну вот, хорошо, то есть у меня было счастливое детство. Но при этом есть история, которую я слушала, где люди говорят о очень сильном одиночестве и о том, что им в детстве приходилось со своими детскими горестями и проблемами справляться в одиночку, потому что всем было не до них.
Это средние именно.
Средние, да, да. Что вот эта незаметность, что они одни, что ни у кого толком помощи не попросишь.
Из таких серых кардиналов, наверное, потом вырастают.
Ну, если...
Это шутки шутками, да.
Да-да-да-да-да. Ну, может быть. Вот. Здесь серыми кардиналами вырастают часто младшие. Потому что если они вот, ну, смекают, что они могут пользоваться своим положением, то тогда они начинают вот как раз использовать вот эту вот, ну, так скажем...
В общем, позицию. Кем бы ты ни родился, хоть старшим, хоть младшим, хоть средним, есть свои бонусы и есть какие-то проблемы, которые, возможно, придется потом уже решать. И вот то, что ты сказала... Возможно, если какие-то вот с детства эти остались ощущения какой-то или обиды, или вот вины наоборот,
да,
какой-то недосказанности, то может во взрослом-то состоянии, особенно если хорошие отношения,
да, это...
можно какие-то вещи высказать, проговорить.
Конечно,
вот,
конечно.
Интересно, что у меня брат младший, он же, ну, там, стихи, книги пишет, да, там, рассказы, и вот у него есть рассказы, где присутствует тема двух братьев. Вот, интересно, я когда вот он мне один из рассказов читал, я прям так думаю, с содроганием сердца, думаю, сейчас какой-нибудь там будет сволочь какая-то, да? Но ничего, в целом нормально.
А, ну то есть...
Вот, но да, характерно, да, что в его рассказе братья дерутся.
Ага, ну...
Да, так что тут... вот бесследно-то, в общем, не прошло.
А, ну, знаешь, вот мне вспоминается другая история, и вот из жизни младших и старших одна тоже женщина мне рассказывала, что старший брат постоянно обижал ее. И так как у старшего брата были друзья, то все игрушки, там, куклы какие-то, вот эти девичьи игрушки, они безжалостно ломались, они все там... разбивалась, ей было очень обидно, но она ничего не показывала, потому что она боялась, что старший брат не будет с ней играть, ну и там оставит ее, и вот для нее это был вот страх страшный, и она не как бы безропотно сносила все. Но потом уже ближе к подростковому возрасту, когда чаша терпения переполнилась, и брат в очередной раз что-то позволил себе вот такое... обидное, что-то обидное позволил, она помнит, что меня накрыла такая ярость, и мы дрались, ну, это вот уже ближе, и она говорит, его вот прижала к стене, и там то ли даже чуть ли не бритва фигурировала, то ли что, но она так на него посмотрела в глаза, что после этого там стали идеальные отношения.
То есть, в общем, выяснили, что
называется. Да, выяснили, и вот для нее это был вот такой запоминающийся момент.
Итак, мы говорим сегодня в передаче «Формула семьи» на такую, вроде бы, забавную где-то, но очень, может быть, болезненную тему, да. Взаимоотношения братьев-сестер, о том, как они влияют на взрослую жизнь. Напоминаю, телефон прямого эфира.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Паша нам опять написал. Отец средний, рос без присмотра, гений, но забухал в итоге. Сестра его старшая улетела из гнезда, и да, очень ответственная. Младший с мамой до конца, приколись, любимчик, алкаш. Здесь почти такая вот архетипическая, да,
история? Да, да, вот о чем мы говорим.
Умирают в неправильном порядке, осталась лишь сестра. Ну, тут уже много факторов включается.
Ой, да. Да,
вот, знаешь, самое, наверное, страшное, то есть вот я когда сейчас вспоминаю о наших, ну, приключениях с братом там каких-то, ну, какие они уж были, все-таки, ну, у меня как-то теплое доминирует, да, то есть как-то у меня вот в целом ощущение теплое, но я надеюсь, это взаимно. Да, ну, по крайней мере, когда я приезжаю, он вроде рад, да, когда мы живем в разных городах сейчас. Но в то же время, знаешь, вот бывает, встречаешь взрослых людей, ну, там знаешь, за 50 лет, там, и вот какие-то вот эти обиды о том, что по-разному относились родители, да, то есть вроде уже и родителей-то нету, вот, иногда уже даже и братьев-сестер-то нету, да, а вот это что-то остается, и вот думаешь, вот, может быть, вот так лучше к стенке, вот, лучше как-то, вот, не знаю, выяснить, там, не знаю, прокричаться, чем, ну, это, ну, когда на всю жизнь оно так, да, это же...
Слушай,
очень печально, очень, да. оно же влияет, потому что ведь все равно мы, ну, я не исповедую такого наивного фрейдизма, но тем не менее, все равно то, как в детстве вот у тебя какие-то отношения были там с родителями или с братьями, с сестрами, ты же потом эти как-то модели вот повторяешь его во взрослой жизни.
Это да, но здесь, мне кажется, не надо вот смешивать два момента. Первый момент – это чистое отношение между вот братом или сестрой, это одна история. И вторая история – это все-таки отношение родителей к детям.
Ну да,
вот как
да,
они
да.
строят.
Это другая,
вот,
да,
это другая. И если родители не осознают и позволяют себе строить отношения, что вот у нас любимчик, а ты тут у нас воспитательная функция ходишь, и давай делай уроки, учись на пятерки, и вот смотри за младшим, как бы ничего не вышло, или просто безответственное, ну, то есть они могут любить, но при этом...
Слушай,
то, ну вот, пожалуйста, как я тебе привела вот этот пример, историю, там на протяжении жизни было такое отношение, что вот демонстрировалась нелюбовь, я не знаю, по каким причинам.
Слушай, ну хорошо, давай вот мы сами с тобой родители, у нас вот есть старший сын, да, у нас есть младшая дочь. И что делать родителям, чтобы вот минимально травмировать вот тот опыт, который есть у детей, и отношение к ним, вот это все старше-младше?
Первое. Скорее всего, так или иначе, но ревность старшего чаще всего присутствует. Я не хочу говорить слово «всегда». Но если ребенок в сознательном возрасте, то то, что теперь ему оказывается меньше внимания, чем было, и теперь он не центр вселенной этой семьи, это все равно накладывает определенный отпечаток. Поэтому здесь...
Потому что он помнит... Когда он был помнит, центром,
да,
и пришла
и
новая реальность.
Такое, да. Первое, значит, вот ревность, ну, давай так и сформулируем, там, ревность присутствует всегда. То есть какая-то эмоциональная реакция, что... Потому что для ребенка родители – это весь космос. И вдруг этот космос...
Поделился.
Да не то, что...
Треснул.
И в результате этот космос теперь качает люльку с каким-то там вот новым товарищем, а я, и, соответственно, возникают разные эмоциональные реакции. Второе. Ревность может проявлять себя в самых разных формах. Родители, например, мне говорят, вот когда я разговариваю либо на консультациях, говорит, вот там он или она стал совершенно неуправляемый, в школу, в детский сад ходить не хочет, постоянно без причины плачет, не знаю, что такое, но ничего не говорит. Пожалуйста. Наш вариант. Старший сын меня спрашивал, когда я, значит, занималась своей дочкой. Он спрашивал: «Мама, а ты меня тоже так качала? Я тебе же колыбельные пела, и меня тоже так же ласково называла, а я таким же был». И более того, мне пришла идея, и она сработала, не просто его уверить в том, что да-да-да-да-да, так оно и было, а я взяла, открыла фотографии, где он был вот в том же возрасте, таким же маленьким, я стала ему все это показывать, все рассказывать, показывать вещи, которые его младшая сестра донашивает за ним маленькие. И тут ребенок, он, вот я увидела, как он почувствовал причастность к этому, что вот и он это проходил, и он получил все, что ему надо получить хорошего, и потом он, конечно, интересовался, почему мы ее не ругаем, но я помню твою фразу, что ты подожди, вот наступит светлый момент для себя, когда
обретет свое.
Да, да, да. То есть и вот вторая рекомендация — это в том, что ревность может присутствовать в любой форме. Она может присутствовать вот именно в каких-то взрывах, там, какой-то агрессии, плача, может ребенок как-то вот нервничать, либо заявлять открыто о том, что зачем вы его, ее родили, нам и так тут было хорошо. Мне вообще рассказывали историю, что один старший брат, там лет 5, взял новорожденную девочку и понес к окну, чтобы ее выкинуть. И хорошо взрослые заметили, и чтобы старшего не травмировать, просто тихонечко так вот, ну, отвели в сторону, зачем его выкидывать, давай вот пусть она с нами будет, ну, как бы, ну, раз родили, зачем, ну, как бы уже пригодится тоже. Ну, как-то вот они вот очень так разумно подошли. И следующая рекомендация – это ребенка старшего включать в отношения с младшим по принципу команды. То есть не делить вот ты, а вот он или она младше, вот ты старше, а он, она младше, а мы вместе. Вот это, кстати, тоже вот сработало с нашим старшим.
Угу.
Что я говорю, вот смотри, вот вы вместе, мы вместе, а давай вот ты сейчас там мне что-то принесешь. Если он говорил: нет, я не хочу ничего нести тебе, там начинает памперсов, еще что-то, я говорю: хорошо. Но вот это вот объединение в команду, это очень хорошо работает. То есть здесь очень важно, чтобы ребенок был добровольно причастен к взаимодействию с младшим, то есть чтобы не было этого разделения. Одна девочка, ревность ее как-то стала меняться, когда ей мама предложила выбрать коляску для младшей, ну еще младшая не родилась. Там.
Хорошо, слушай, а что делать взрослым, которые вот чувствуют в себе вот эту вот боль из детства?
Об этом говорить, эти ситуации вытаскивать, это проживать, если есть возможность и есть ожидание, что брат или сестра отреагируют сочувственно и, возможно, будет поговорить, то можно поговорить. Но здесь могут быть разные реакции. Но в любом случае это внутри держать не стоит, и лучше эти ситуации с безопасным человеком, может быть, у психолога проговорить.
Ну да, то есть здесь, в общем, если болит, то надо лечить, да? То
да,
есть,
да.
И если, ну, это как, собственно, как физическая боль, вот я там зубом сейчас затяну и так понимаю, что это, в общем...
Зря, наверное.
Зря, наверное, да, что чем дальше, тем будет хуже. Так и здесь, то есть вот если, например, дети разные, то есть понимать, что ревность будет в любом случае, и надо точно... в эту сторону работать. Нельзя это игнорировать.
Нельзя.
Вот, потому что это естественно будет такая какая-то небольшая конкуренция, да, вот это чувство какой-то обделенности. И если осознанно, да, вот это не отслеживать, то, собственно говоря, вот это повлияет как-то и на взрослую жизнь уже будущем человека. И точно так же, если уже взрослый человек, и ты чувствуешь, что что-то осталось такое, или вот ощущение вины, потому что ты там за младшим как-то не так следил, или наоборот, там, ощущение, что тебя там старший угнетал. То есть вроде бы взрослый, да и вроде как-то неловко об этом говорить, но лучше, особенно если есть хорошие отношения, да, и пока все живы и здоровы, вот как-то прийти к какому-то миру и уже попробовать жить, ну, без этого такого разрушающего чувства.
Да, да.
Итак, сегодня в передаче «Формула семьи» мы говорили о взаимоотношениях между братьями и сестрами и как они влияют на будущую жизнь человека. Спасибо всем, кто написал и звонил. Оставляйте свои комментарии и сообщения в социальных сетях. И до встречи через неделю.
До свидания.
До свидания.